эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Большая семерка обсуждает противодействие российской агрессии в Украине. На встрече присутствуют представители Киева и Кишинева. Тбилиси не пригласили. Кульбит уходящего президента Анатолий Бибилов назначил референдум о вступлении самопровозглашенной Республики Южная Осетия в состав России на 17 июня. Главной темой недели, на которой в самопровозглашенной Республике Абхазия торжественно праздновали победу Советского Союза в Великой Отечественной войне, стал рост цен на самые разные группы товаров и услуг. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Большая семерка намерена продемонстрировать мощный знак единства в отношении российской агрессии в Украине. Главы МИД ведущих экономик мира собрались в германском Вайсенхаусе, чтобы обсудить войну в Украине, опасность распространения боевых действий на Молдову и проблемы продовольственной безопасности как следствие конфликта. На встречу пригласили министров иностранных дел этих двух стран. Владимир Унанян с подробностями.
Древний замок на Балтийском курорте в Германии принимает большую семерку. На ежегодной встрече, которая продлится до субботы, высокопоставленные дипломаты намерены обсудить практические шаги, которые позволят воплотить в жизнь обещания лидеров G7 углубить глобальную изоляцию Москвы, включая отказ от закупок российских энергоносителей. Причина санкционной повестки – вторжение России в Украину. При этом представители Германии, Франции, Италии, Великобритании, США, Канады, Японии и ЕС демонстрируют редкую солидарность. Лена Бербо, глава МИД ФРГ, наиболее осторожной страны во всем, что касается России, принимая высоких гостей, прямо заявила: «Мир находится на пороге продовольственного кризиса, спровоцированного российской агрессией».
Мы находимся в ситуации гибридной войны. Украина подвергается нападению с военной точки зрения. Молдове грозит дестабилизация, и мы ясно дали понять, что солидарны не только с Украиной, но и с Молдовой. Гибридная война – это не только танки и ракеты, не только фейковые новости и пропаганда, но и продовольственная война, которую мы уже наблюдаем по всему миру.
Британия, придерживающаяся наиболее жесткой позиции в отношении России, приурочила ко встрече Большой Семерки дополнительный пакет санкций. В него попали представители ближнего круга Владимира Путина, включая Алину Кабаеву, бывшую супругу российского лидера Людмилу и людей, которых британский МИД назвал кошельками Путина. Комментируя введенные Лондоном рестрикции, глава Foreign Office Ли Страсс подчеркнула:
«Сейчас очень важно, чтобы мы продолжали оказывать давление на Владимира Путина, поставляя Украине больше оружия, усиливая санкции. Единство G7 было жизненно важным во время этого кризиса для защиты свободы и демократии, и мы вместе продолжим работать, чтобы делать именно это».
Британские санкции – лишь первая ласточка. ЕС, несмотря на сложности с принятием шестого пакета ограничений, обещает: дело будет доведено до конца, и Европа в самое ближайшее время начнет процедуры отказа от российской нефти. Пока же глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель пообещал Украине дополнительную военную помощь. «Я уверен, что мы выступим с сильным посланием. Рецепт понятен. Необходимо продолжать делать то, что уже делается, только в больших объемах. Я имею в виду большую поддержку Украины, в том числе военную. Я объявлю, что мы, как Европейский Союз, предоставим новый транш еще в 500 миллионов для военной поддержки Украины». Впрочем, присутствующий на мероприятии глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает уже предпринятые шаги недостаточными. По словам представителя Киева, Украина ждет более жестких решений, способных обескровить российскую военную машину.
«Если этот пакет не будет принят без нефтяного эмбарго,
Если этот пакет будет принят без нефтяного эмбарго, я считаю, что президент Путин может праздновать победу, потому что это будет первый случай, когда единство Европейского Союза будет нарушено из-за позиции одной страны – Венгрии. Если Венгрия откажется и не поддержит пакет, я считаю, что это нанесет большой ущерб самому Европейскому Союзу. И поэтому они должны сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Сам Владимир Путин считает, что уже победил. Во всяком случае, выступая на совещании по экономическим вопросам, российский президент поделился цифрами, которые, по его словам, отражают всю контрпродуктивность антироссийских санкций со стороны Европы.
Их авторы, руководствуясь близорукими раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это прежде всего по резкому росту инфляции в Европе. В отдельных странах она уже вплотную приблизилась к 20% годовых. А в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%. Очевидно, что в силу объективных экономических законов продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского Союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода.
На какие данные опирался глава Кремля, не совсем понятно. Согласно последним данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне достигла 7,5%. Это тоже рекордные для Европы цифры, но они довольно далеки от озвученных российским президентом. При этом прогнозы собственного Центробанка о том, что инфляция в России по итогам года составит от 18 до 23%, Владимир Путин озвучивать не стал. Зато в преддверии германского заседания Большой Семерки поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, которому, согласно распространенной информации, посетовал на недоговороспособность украинской стороны и объяснил логику и основные задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса. Правда, если верить Шольцу, он в ответ потребовал от Путина немедленно прекратить огонь и оспорил мантру Кремля о том, что Украиной управляют нацисты. И в свою очередь поднял вопрос ответственности России за мировой продовольственный кризис. В Киеве также отреагировали на переговорную часть претензий Путина. Президент Владимир Зеленский в очередной раз публично озвучил свое предложение о проведении прямых переговоров с российским коллегой. В интервью итальянскому телеканалу Rai Uno украинский президент подчеркнул:
как президент я готов разговаривать с Путиным, но только с ним, без его посредников каких-либо, и на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов. При этом Зеленский опроверг предположение, что Украина может пойти на какие-либо уступки ради достижения мирного соглашения и предоставления возможности Путину сохранить лицо. По его словам, в вопросе территориальной целостности Украины никакие компромиссы невозможны. В Кремле на это в очередной раз заявили, что открыты к встрече президентов Зеленского и Путина, но только если первым делом будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта, добавив, что шансы на это сейчас крайне малы. Зато, отмечают наблюдатели, велики шансы того, что Запад все меньше и меньше интересуется Грузия. Приглашение на встречу Большой Семерки глав МИД Украины и Молдовы и отсутствие представителя Тбилиси говорит о многом. Грузия тоже пострадала от российской агрессии и раньше была неизменным участником форматов, в которых фигурировала Украина в контексте экспансионистской политики России. Теперь же налицо явное отсутствие Тбилиси в западной повестке дня. Усугубляет ситуацию и то, что Грузия не была приглашена на встречу в Рамштайне, где министр обороны США Ллойд Остин обсуждал с союзниками помощь Украине, и не будет приглашена на неформальный министериал НАТО в Германии, который пройдет 14-15 мая и на котором будет обсуждаться североатлантическое будущее Швеции и Финляндии. Власти Грузии привычно заверяют, все идет по плану. Вот только, как отмечают наблюдатели, очевидно, что план немножко Б. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчерашнее решение пока еще действующего президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова назначить референдум о вступлении ЮО в состав России стало неожиданностью, в том числе и для представителей российских политических кругов. По словам первого зампреда Комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, если Бибилов исходил из желания что-то сделать напоследок, то, цитирую, «это некрасиво, России этот референдум сейчас не к месту». Конец цитаты.
Как будет выходить из сложившейся ситуации новоизбранный президент Алан Гаглоев, выяснял наш скинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Пока еще действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 13 мая подписал указ о проведении 17 июля референдума по вопросу объединения с Россией. В этот же день через местное телевидение он выпустил обращение к населению республики, в котором после исторического экскурса заявил о новом окне возможностей. По мнению Бибилова, предыдущие возможности уже были упущены Южной Осетией в 2014 году во время так называемой «Крымской весны» и в 2017.
Дорогие друзья, я считаю, что сегодня у нас это окно возможностей открыто. В чем оно выражается? Кто бы ни говорил, что Российская Федерация сегодня в тяжелом положении. Да, мы с этим согласны. Что идут геополитические катаклизмы. Да, мы с этим согласны. Но давайте внимательно посмотрим, что важно для Российской Федерации, когда многие так называемые партнеры отвернулись от России. Партнеры, которые обеспечивала Российская Федерация всем необходимым. Мы, Республика Южная Осетия, всегда считали себя для российского народа одним целым. Мы всегда считали Российскую Федерацию нашей исторической родиной. Сегодня Грузия подала второй пакет необходимых документов для вхождения в Евросоюз. Это не может нас не напрягать. И Грузия, и Европа, и Америка сегодня тоже считают Грузии в тех исторических границах, которые были до развала Советского Союза. Я считаю, что решение о том, что Южная Осетия должна войти в состав Российской Федерации, должна быть принята.
По словам Анатолия Бибилова, вступлением в состав Российской Федерации достигается стратегическая безопасность, восстанавливается историческая справедливость. И самое главное, это показывает наше отношение к Российской Федерации. Дорогие друзья, мы должны понимать, что будущего Южной Осетии без России нет и не может быть. Обратил внимание Бибилов и на то, что сам он всего лишь один из инициаторов проведения этого референдума. В списке инициативной группы оказались все экс-президенты и даже вновь избранный Алан Гаглоев.
В список, который мы подготовили как инициативная группа, входят 4 президента Республики Южная Осетия. На дебатах было подписано и подписал это решение свое и кандидат в президенты Республики Южная Осетия Алан Эдуардович Гаглоев. Мы подали документы в Центральную избирательную комиссию. Центральная избирательная комиссия единодушно приняла решение о правильности подготовки наших документов. Эти документы мы направили в Верховный суд Республики Южная Осетия. Верховный суд, коллегия Верховного суда приняла единодушно решение о правильности подготовки указа президента о назначении даты проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации.
Наблюдатели поразились скорости, с которой и Центр избирком, и Верховный суд одобрили решение Анатолия Бибилова. Согласно закону о референдуме, глава государства направляет соответствующие документы в Верховный суд с запросом. После проведения проверок о соблюдении требований законодательства, ВС отвечает президенту в течение 14 дней. На деле постановление ЦИК и решение Верховного суда были приняты в течение нескольких часов, в день обнародования указа о дате проведения референдума. Избранный президент Алан Гаглоев, инаугурация которого состоится только 24 мая, уже высказывался по поводу идеи воссоединения с Россией сразу после объявления его победы на выборах.
Эти планы озвучивали практически все предыдущие президенты. А в целом это вековая мечта российского народа. Мы со своей стороны и в программе предвыборной и сегодня отмечаем, что тут дело не столько в том, что надо объединяться. Дело в том, какой механизм
Мы прекрасно понимаем, что в этой ситуации не все зависит от Республики Южная Осетия. У нас есть стратегический союзник Российской Федерации. По таким основным важным вопросам все шаги надо делать согласованно. Мы сегодня следим внимательно за теми геополитическими процессами, которые проходят. Понимаем, что сегодня Российская Федерация проводит спецоперацию на Украине по борьбе с неофашистами. Я думаю, что как только наступит время, Южная Осетия была и сегодня готова к вхождению Российской Федерации.
После мгновенного рывка Анатолия Бибилова по оформлению документов и назначению даты референдума, он отреагировал так, цитата: «Я, как сын своего отечества, избранный народом президент Республики Южная Осетия, всецело поддерживаю идею воссоединения разделенного осетинского народа в составе Единой России. Другой вопрос: настал ли сейчас тот исторический момент, когда необходимо издавать указ о назначении референдума и форсировать его проведение? Мне непонятно, как можно было не согласовать дату референдума с избранным президентом Южной Осетии, зная, что весь комплекс мероприятий по референдуму необходимо выполнить ему, причем в период проведения кадровых преобразований. Задумался ли Абибилов о качестве подготовки к референдуму и его результатах в такой ситуации? Со своей стороны хочу заверить народ Южной Осетии, что мои действия, связанные с объявленным референдумом, будут направлены на соблюдение международно-правовых норм, проведение консультаций и выполнение договоренностей с Российской Федерацией». Конец цитаты. Решение Анатолия Абибилова назначить референдум о вступлении Южной Осетии в состав России стало неожиданностью, в том числе и для представителей российских политических кругов. Со вчерашнего дня в социальных сетях цитируют слова зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, который поддержал мнение Гаглоева о преждевременности и опасности подобных решений. Цитата. «Понимаю, что в Южной Осетии многие стремятся решить этот вопрос, объединиться не только с Россией, но и с Северной Осетией, чтобы Осетия перестала быть Северной и Южной. Но мы должны внимательно посмотреть на то, что происходит на Кавказе. Очевидно, что референдум в Южной Осетии спровоцирует всплеск эмоций в соседней Грузии. В настоящее время у нас идет специальная военная операция на Украине, и мне кажется, что нам не следует дергать за бороду». Конец цитаты. Еще одному российскому изданию Затулин заявил: «Я с уважением отношусь к Анатолию Ильичу, но сейчас его действия не совсем корректны. Если ты проиграл выборы, назначать референдум должен уже новый избранный президент». В социальных сетях набирают оборот и призывы не участвовать в бибиловском референдуме, который четко ассоциируется у пользователей с командой проигравшего выборы политика. Хранят молчание по поводу указа о проведении референдума и все три экс-президента — Людвиг Чибиров, Эдуард Кукойта, Леонид Тибилов, которых Анатолий Бибилов обозначил подписантами инициативной группы и своей солидной поддержкой. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. В нашей традиционной рубрике «Гость недели» Вячеслав Габозов, югоосетинский политолог и политик с внушительным стажем. Депутат парламента самопровозглашенной республики первых трех созывов, причем самый молодой депутат в новейшей истории Южной Осетии. Свой первый мандат он получил в 24 года. Вячеслав Габозов поделился своими впечатлениями о прошедшей избирательной кампании, об избранном президенте и о проблемах, которые, по его мнению, Алану Гаглоеву придется решать. С гостем недели беседовал Мурат Гукемухов.
Вячеслав, вы довольны итогами президентских выборов?
Да, я доволен результатом выборов, потому что эти выборы в очередной раз показали, что мы, несмотря на все имеющиеся у нас проблемы и недостатки, свободное общество, общество свободных людей, которые не дадут себя никому ни запугать, ни обмануть. И выбор мы делаем сами, вне зависимости от того, оказывается там административное давление, или вне зависимости от того, какие советы дают там извне или откуда-то еще и так далее. Более того, как эти выборы в очередной раз показали, что все махинации, ухищрения и прочие, не имеющие отношения к честным выборам действия, мобилизуют электорат и наоборот дают меньше шансов тем, кто применяет такого рода неправовые методы, удержаться у власти. Я думаю, это хороший урок для всех следующих наших политических элит. Есть только единственный путь добиться уважения у своего избирателя — это действовать ему во благо. Все остальные ухищрения не проходят.
Местные наблюдатели отметили массу нарушений законодательства в ходе этой избирательной кампании. 12 из 16 кандидатов не были допущены к выборам без видимых причин. Второй тур голосования в нарушение закона перенесли на 10 дней. Плюс наблюдатели отмечали массовую раздачу паспортов в Северной Осетии и подкуп избирателей. В связи с этим вопрос, вы считаете эти выборы законными?
Это действительно достаточно сложный вопрос. Конечно, этим выборам есть очень много вопросов в плане юридическом. Но я хотел бы сказать, что, в принципе, у нас, за исключением, наверное, первых двух парламентских кампаний в начале 90-х годов, практически ко всем выборам есть очень серьезные вопросы в правовом плане. Но выборы, которые проходили до этого, и нынешние выборы, они, безусловно, легитимны. Потому что, посмотрите, и в первом туре, и во втором туре более 70% избирателей пришло на выборы и сделало свой выбор. Причем, как отмечают все наблюдатели, которые были там, без каких-то серьезных нарушений, без какого-то принуждения и так далее. Эти выборы можно в какой-то степени с точки зрения законности подвергать сомнению, но невозможно подвергать сомнению с точки зрения легитимности. А в данной ситуации вот в политических процессах Южной Осетии легитимность имеет всегда намного более серьезное значение, чем законность. Тем более, что эти выборы показали, какие громадные прорехи у нас в избирательном законодательстве. Насколько оно несовершенно. Насколько нормы в одном избирательном законе напрямую противоречат нормам в другом избирательном законе. И они нам показали, что для того, чтобы законность и легитимность шли, как говорится, нога в ногу, надо удалять эти прорехи. Надо формировать избирательное законодательство более внятное, более простое, потому что вот это усложнение избирательного законодательства приводит именно вот таким уловкам и ухищрениям, которыми потом пользуются нечистоплотные политтехнологи. Поэтому одна из главных задач сегодня – оптимизация и реорганизация реформы избирательного законодательства, формирование внятного, четкого, простого избирательного законодательства. Кстати говоря, как человек, который был депутатом первых трех парламентов, я могу сказать, что наши первые законы, которые принимались тогда избирательные, они как раз были более простыми, более демократичными. И не случайно, что тогда практически не было вот такого рода скандальных моментов снятия кандидатов под разными предлогами, недопуск на выборы и так далее и тому подобное. Поэтому да, эти выборы безусловно легитимны. Но к ним есть вопросы со стороны законности. Ну, будем устранять эти прорехи.
После выборов 2017 года Алан Гаглоев попал в опалу. Ему не позволили зарегистрировать партию «Аланский союз», его не допустили к парламентским выборам. Как эту ситуацию объясняли некоторые инсайдеры, на выборах 2017 года он якобы нарушил договоренности с кураторами. Вместо того, чтобы выполнить отведенную ему роль технического кандидата, он вдруг повел настоящую избирательную кампанию, чем якобы заслужил репутацию неконтролируемого партнера. Впрочем, сам Алан Гаглоев эти обвинения отрицал. Он говорил, что не брал на себя подобных обязательств. Тем не менее, его допустили к этим президентским выборам. Как, по-вашему, что произошло? Опалу сняли?
Я тоже подтверждаю его слова, потому что я знаю всю эту историю с его выдвижением, как он хотел выдвигаться, как он собирался, что было и так далее. Вообще, эту утку с техническим кандидатом в первую очередь тогда запустили Анатолий Бибилов, которому не нравилось участие там третьего человека в этих выборах. Ну, технический кандидат не проводит той предвыборной кампании, которую проводил в 2017 году Алан Гаглоев, и не набирает такого процента голосов. Причем он же был практически в начале избирательной кампании вообще неизвестен Южной Осетии, да, целиком. Я думаю, он знал, что он, конечно, не выиграет эти выборы. Но он шел на выборы осознанно. Он собрал тогда тоже неплохую команду ребят. Может быть, не такую опытную, какие были у двух остальных кандидатов. Но смогли собрать более 11% голосов. В Южной Осетии это не так-то легко сделать на самом деле. Поэтому он не был техническим кандидатом. Он был просто молодым политиком, который шел во власть. И как показали последующие 5 лет, это был не случайный успех.
И все-таки, по-вашему, как так получилось? 5 лет дышать не давали, а потом допустили к выборам.
Тут, конечно, можно только в сферу догадок вступать на самом деле. Наверное, после 2011 года, когда Москва однозначно сделала ставку на Анатолия Бибилова и проталкивали его во власть. Вот с тех пор сложилась такая иллюзия у значительной части югославского общества, что и в следующих выборах будет приблизительно то же. То есть она будет говорить, вот нам этот кандидат нужен, давайте выбирайте. Мне кажется, с того момента Москва сделала выводы, и уже разные политические силы, которые там существуют, они находят своих кандидатов и свои предпочтения не обязательно сосредотачивают на одном каком-то кандидате. Недаром же говорят, что у Кремля 7 башен. Разные лоббистские группы, которые в той или иной степени занимаются вопросами югостинскими, естественно, имеют свои предпочтения. И свою возможность влиять, безусловно. И я думаю, в этой ситуации... Естественно, что лидер одной из ведущих партий, да, Южной Осетии, человек, который уже участвовал в президентских выборах, ну, никак не мог не попасть в поле зрения тех или иных лоббистских группировок. Я могу только догадки строить о данной ситуации. Мне кажется, в том, что Алану Гаглоеву все-таки удалось принять участие в выборах, да, в какой-то степени связано и с этим.
Вы говорите «в какой-то степени», а с чем еще?
В принципе, в какой-то степени местные власти тоже понимали, что снятие Алана Гаглоева тоже может вызвать нежелательные негативные эксцессы. А учитывая, что в Южной Осетии традиционно перед предвыборной кампанией общественная ситуация напряжена, то еще неизвестно, к чему бы такое решение привело. Особенно в ситуации, когда уже столько человек сняли, снять еще Гаглоева, это могло привести к очень негативным последствиям. И я думаю, что и местные власти тоже понимали опасность.
Ваше удовлетворение победой Алана Гаглоева разделяют не все. Есть такие, кто считает, что он еще слишком молод, ему 41 год, и что он не созрел для должности президента республики. Что вы об этом скажете?
Начну с того, что он не самый молодой президент в новейшей истории Южной Осетии. Эдуард Кугуйдо вообще 37 лет стал президентом. И, кстати говоря, за спиной у него тоже не было такой уж большой политической биографии. Да? С другой стороны, 5 лет, прошедших с предвыборной кампании предыдущей, Алан Гаглоев очень активно занимался политикой. Более того, он фактически был на острие оппозиции. Он находился под колоссальным давлением власти. Посмотреть, несмотря на ту оголтелую против него кампанию, которая была развернута, с открытыми обвинениями, с открытыми оскорблениями, уголовное преследование и так далее, он держался, он проявил колоссальную выдержку для человека, который претендует на высший государственный пост, это очень важное качество. В этой ситуации за эти 5 лет гораздо более серьезные опытные политики, кстати говоря, ломаются, теряют и рейтинг, и все остальное. Поэтому... Как раз его поведение, его действия вот эти 5 лет и то, что ему все-таки удалось выйти на выборы, вот эти президентские, да, они говорят о том, что Алан Гаглоев созрел для должности президента. Алан Гаглоев имеет довольно серьезный политический опыт, гораздо больше, может быть, чем те, которые, значит, за эти 5 лет просидели на каких-то руководящих должностях.
Хватает в республике таких, кто не хотел бы видеть в кресле президента силовика. Все-таки Алан Гаглоев – офицер КГБ. Его предшественник Анатолий Бибилов – десантник, а до него Леонид Тибилов – полковник КГБ. Есть мнение, что республика устала от силовиков во власти, потому что это всегда заканчивается закручиванием гаек. Что вы об этом скажете?
Начнем с того, что Гаглоев уже несколько лет является предпринимателем, а не силовиком на самом деле.
Ну, бывших не бывает.
Ну да, тут другая ситуация. С одной стороны, он силовик, который прекрасно знает, как работают силовые структуры. С другой стороны, он сам испытал, что такое, когда на тебя начинают неизвестно откуда пытаться сделать уголовные дела, когда начинается преследование и так далее. И он прекрасно понимает, насколько важны в данной ситуации правовые границы. В принципе, за эти 5 лет мы очень многое поняли, на самом деле. И он очень многое понял. Поэтому в данной ситуации то, что он акцентирует внимание на законности, говорит о многом. И то, что он силовик и знает силовые структуры не понаслышке, в этом контексте даже, может быть, является плюсом. Я уверен, что он не будет злоупотреблять возможностями силового блока. Тем более он пришел на волне недовольства общества силовыми структурами.
Вы в своих интервью часто говорите о системных проблемах, которые необходимо решать в Южной Осетии. Что конкретно вы имеете в виду? Откуда эти проблемы взялись?
Необходимо было... после окончания войны, начать переходить к мирному строительству. Фактически необходимо было вот эту военную систему, систему осажденной крепости, которая худо-бедно действовала во время войны, но была абсолютно бесполезна в мирное время, преобразовать, реформировать государство, строящее в мирную жизнь. Вот это не было дела, это откладывалось постоянно. Ситуация осажденной крепости, она предполагает жесткое регулирование со стороны силовых структур тех или иных процессов в обществе. Естественно, определенные отступления от демократических начал, они неизбежны. Но даже тогда уже давало уже осечку. Уже тогда было понимание, что система не совсем правильно работает, но с этим мирились, потому что надо было сначала отделиться от Грузии. Но после войны уже мириться никто не хотел вот с этим жестким регулированием. Тем более, пройдя вот этот шок от восстановления так называемого, вдруг стало понятно, что, оказывается, в рамках этой системы ничего хорошего не получается. Получается только разворовывать средства. С этого момента стало ясно, что либо эта система будет меняться, либо ни к чему хорошему привать не будет. Поэтому одна из главных задач нового президента – это в разумные сроки провести кардинальную реформу политической системы.
Как это можно решить? Вот одним предложением.
Надо перераспределить полномочия в этом многоугольнике властном, где президент, где правительство, где парламент, где органы местного самоуправления. Вот в этом многоугольнике надо более разумно перераспределить полномочия, сделав так, чтобы ни одна из властных структур не имела, скажем образно, контрольного пакета акций. Чтобы каждая структура, каждое должностное лицо находилось под тем или иным контролем со стороны других лиц. В обязательном порядке, главное, что я считаю самым важным, это обеспечить выборность всех снизу до верху.
Вы думаете, Алан Гагулов откажется от президентской монархии и захочет проводить эти реформы?
Он об этом говорил неоднократно в своих встречах, и я думаю, что да, он возьмется. Мне кажется, у него есть полное понимание того, что без этого, без этих реформ, он имеет большие шансы повторить политическую судьбу предыдущих президентов.
Гостем недели на «Эхе Кавказа» был юго-осетинский политолог, в прошлом парламентарий Вячеслав Габозов. С ним беседовал Мурат Гукемухов.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В завершение темы юго-осетинских выборов рубрика «Голоса». О победе Алана Гаглоева с жителями Цхинвали беседовала наш корреспондент Зарина Санакоева.
В воскресенье прошли выборы президента Южной Осетии. И вы довольны результатами выборов?
Я не могу сказать ничего. К сожалению. Я нормально отношусь к выборам и тот, кто выиграл.
А чего вы ожидаете от нового президента?
Развивал город, чтобы было все красиво, цивилизованно. Ну, чтобы больше народу приезжало отдыхать сюда, хотелось приехать. Побольше было развития в этом направлении. Еще пускай смотрят за народом тоже, чтобы и пенсия была хорошая, и вообще людям было комфортно жить. Ну, а разве развито путешествие здесь? Мне кажется, нет. В этом направлении нужно двигаться, потому что где есть путешествия, где развита инфраструктура, там и людям лучше будет жить. То есть будет потенциал, что будут зарабатывать деньги. И на жизнь будет хватать людям в связи с этим.
Вы довольны результатами выборов, естественно?
Наверное, жизнь станет лучше намного, я думаю.
Чтобы появились рабочие места, чтобы люди смогли как-то содержать свои семьи. Вы довольны результатами?
Дело в том, что я всегда говорила, что я приму того, кого пошлет Господь Бог. Так что это довольно, недовольно, кого послал, того и принимаем. Кого мы достойны, того и примем.
Вот в воскресенье прошли выборы президента Южной Осетии. Вы довольны результатами выборов?
Ну, довольно, можно сказать, да. Посмотрим. Может, в дальнейшем посмотрим, что будет.
Чего вы ожидаете от нового президента?
Ой, ну не знаю, как всегда. Стабильности, мира и больше ничего. Главное, чтобы был мир и стабильность, спокойствие. Хуже. До сих пор было то же самое, но не знаю, может еще будет лучше.
Ага. Вы довольны результатами выборов?
Ну, в принципе, за кого я голосовала, он проиграл. Мне, конечно,
недовольны, значит.
Ну да. А насчет честности, как-то я не в курсе. Ну, по-моему, все нормально прошло. хорошо. А так я за Абибилова голосовала. Очень жаль, что он проиграл.
Чего вы ожидаете от нового президента?
На что я надеетесь? Не знаю, я не могу ответить. Я надеюсь на лучшее. Вот лично у меня очень маленькая зарплата, низкая зарплата. Я бы очень хотела, чтобы чуть-чуть была прибавка. Вот этого я очень хочу. На лучшее надеюсь, и все. На лучшее, только на лучшее. Как во всем и везде.
Зайтина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Возвращаемся к главной международной теме – российской агрессии против Украины. 9 мая, в день, когда на Красной площади в Москве проходил парад, президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Это второй в истории подобный закон, первый был принят во время Второй мировой войны. Что это значит для Украины, насколько закон важен и своевременен, означает ли он скорый переход войны в новую фазу, застало ли это решение врасплох Москву и надо ли все еще ожидать объявления в России всеобщей мобилизации? Эти и другие вопросы моя коллега Кэти Бочуришвили обсудила с военными экспертами Алексеем Мельником, содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, и Юрием Федоровым, независимым военно-политическим аналитиком.
Господин Федоров, к вам у меня первый вопрос. Что, по-вашему, дает подписание закона о ленд-лизе для Украины? Когда и какое вооружение ей могут передать?
Значит, сам по себе закон о ленд-лизе не определяет ни количество, ни номенклатуру поставок вооружений в Украину. Это нужно сразу иметь в виду. Закон важен в двух отношениях. Во-первых, он существенно упрощает всю процедуру предоставления вооружений, дает полномочия президенту Соединенных Штатов принимать соответствующие решения без согласования с Конгрессом. Это прежде всего ускоряет принятие соответствующих решений и делает их более оперативными. Второе. Закон разрешает, как это было во время Второй мировой войны, предоставлять вооружение, ну, как бы в аренду воюющей стороне, в данном случае Украине. Это означает, что Украина не оплачивает поставки. Все это оплачивается из бюджета Соединенных Штатов. Единственным условием является следующее. Если после окончания войны, когда эта программа перестанет действовать, сохранятся определенные количества соответствующих вооружений, которые были предоставлены в рамках этой программы, они должны быть либо возвращены Соединенным Штатам, либо оплачены, но по гораздо меньшей стоимости, ну, с учетом там износа и прочее, и прочее. Значит, вчера в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов было решено увеличить предоставление средств Украине с 33 миллиардов долларов, которые были запрошены несколько недель тому назад президентом Байденом, до 40 миллионов. Значит, вчера это решение было принято Палатой представителей. В ближайшее время оно должно быть подтверждено Сенатом Соединенных Штатов. И тогда закон о ленд-лизе получает материальное подкрепление. И я так надеюсь, что поставки вооружений в Украину будут резко увеличены.
Это произойдет скоро?
Я надеюсь, что это произойдет либо на этой неделе, либо в начале следующей. По крайней мере, так об этом пишет американская пресса.
Скажите, пожалуйста, есть в этом шаге Байдена какая-нибудь символика, если можно провести параллели с первым законом времен Второй мировой войны?
Ну, символика, конечно, есть, потому что этот закон был подписан Джозефом Байденом 9 мая. Это и намек на такой достаточно прозрачный намек на те вооружения, которые поставлялись союзникам Соединенных Штатов, в том числе Советскому Союзу, во время Второй мировой войны, ну, так сказать, в тот день, когда в Советском Союзе праздновали, и в России сегодня празднуется победа во Второй мировой войне. Ну и, кроме того, это тоже намек на то, что вот в тот день, когда в Москве торжествует такое победобесие, значит, именно в этот момент, именно в этот день президент Соединенных Штатов подписал закон, который предоставляет противнику России и Украине существенную военную помощь.
Господин Мильник, где-то в середине апреля Россия направила ноту в администрацию Байдена с предупреждением о непредсказуемых последствиях. Так это звучало. В случае, если поставки вооружений на Украину не будут прекращены, каким теперь может быть ответ России?
Я не думаю, что что-то кардинально изменится в позиции России по отношению к Украине, так и к вопросам поставки вооружений и в широком плане поддержки Украины со стороны Запада. То есть эти угрозы звучали, наверное, уже на протяжении многих лет. То есть вот это вот нарратив, который пытается постоянно продвигать Москва. Раньше это удавалось им в глобальном масштабе. Сейчас по мере того, как закрываются российские каналы, эта пропаганда уже все меньше работает на Западе. Они все еще пытаются это продавать своей собственной публике. То есть это шантаж, это угрозы, за которыми, в общем-то, не так много стоит каких-то реальных шагов. Те угрозы, которые или предупреждения, что конвои будут считаться легитимной целью на территории Украины. Ну, извините, вся территория Украины сейчас в российской трактовке – это военная цель. Удары наносятся как по военным объектам, так и, наверное, в большей степени по объектам гражданской инфраструктуры, по транспортным объектам. Поэтому ничего нового Россия этим не сказала. Есть, конечно, здесь риск того, что в какой-то момент очередная красная линия может показаться России не такой уж красной, и будет попытка атаки, не думаю, что это открытой, но какой-то вот вид саботажа, как это тоже уже, кстати, было, где-то по объектам на территории одной из стран-членов НАТО, которые сейчас используются как для транзита, так и для складирования вот этой военной помощи. Вот. Но это, в общем-то, вероятность развития такого сценария, я имею в виду с помощью какого-то саботажа, достаточно высокая, но нанесение прямых ударов, скажем, с помощью крылатых ракет или же артиллерии, вероятность такого сценария, на мой взгляд, на сегодняшний момент достаточно низкая. Ну и, в общем-то, реакция Запада была достаточно прогнозированная, то есть это уже не 2014 или даже 2021 год. Похоже, что все больше и больше есть понимание того, что попытка умиротворить Россию или там поддаться шантажу, она грозит еще большими рисками, чем сознательное принятие этих рисков возможных действий со стороны России.
А вот вчера глава национальной разведки США сказала в комитете Сената, что Владимиру Путину пришлось столкнуться с несоответствием как бы его амбиций потенциалу российской армии. И это может сделать принятие Москвой решений в Украине ситуативным. Она считает, что это увеличивает вероятность объявления в России военного положения. Вы согласны, господин Мельник, с такой точкой зрения?
Скорее, это просто констатация фактов, чем прогноз развития событий на ближайшую перспективу. Ну, во-первых, то, что он также сказал, что там планы отстают на 2 недели, или то, что Путин переоценил возможности своей армии. Ну, это, в общем-то, мы уже наблюдали, наверное, если не с первых дней войны, то где-то после первой, второй недели войны, когда действительно так называемая вторая армия в мире с оружием, не имеющим аналогов, оказалось бессильно в выполнении задачи Блицкрига, которая была поставлена Путиным. Вот. Что он сейчас может еще предпринять? В общем-то, тоже, наверное, ничего нового, за исключением вот того, что обговаривалось накануне 9 мая, возможности объявления военного положения в самой России, мобилизации военного ресурса, перевода экономики России на военные рельсы. Ну, в общем-то, как и предполагали эксперты, что, скорее всего, он такого не сделает в день праздника, но, по крайней мере, какими-то другими моментами, то есть это можно назвать скрытая мобилизация. Вот Россия, в общем-то, причем это не сегодня состоялось, Россия, в общем-то, переводится на то, что она будет работать на войну, все население мобилизуется на эту борьбу с новым нацизмом. Единственное, что, опять-таки, возвращаясь к началу разговора, сам факт подписания ленд-лиза для Украины спровоцировал ряд вопросов внутри самой России. Вот я видел комментарии, причем людей, которых тяжело там обвинить в симпатиях Украины, которые задаются вопросом, а как же так, мы вот боремся с мировым нацизмом, а весь мир почему-то против нас. Вот. Ну, то есть это говорит о том, что если Путин в какой-то момент надумает все-таки объявить мобилизацию, то это решение вряд ли будет воспринято с огромным пониманием внутри самой России.
Спасибо. Господин Федоров, если война примет затяжной характер, как предрекают многие ваши коллеги, как по-вашему, какой характер она будет иметь больше? Общевойсковой, диверсионный? Ведь для общевойсковой все-таки, наверное, надо объявить всеобщую мобилизацию, чего, кстати, ожидали 9 мая, но что не случилось, если я правильно ставлю вопрос.
Я бы сказал следующее. Дело в том, что объявление о мобилизации, ну, в соответствии с российским законодательством, сделанное самим президентом в тех случаях, когда имеет место агрессия против территории Российской Федерации, имеет место угроза агрессии, или рядом с Россией, вблизи российских границ, развивается вооруженный конфликт, имеет место вооруженный конфликт, угрожающий интересам безопасности Российской Федерации.
Простите, можно я вас перебью? Но для Путина, наверное, это не помеха. Он всегда может обойти такие моменты.
Ну, естественно, это не помеха. Но дело в том, что мобилизация – это не просто призыв тех или иных категорий военно обязанных запаса. Это широкий комплекс мероприятий, направленных на перевод всей жизни в России, экономической жизни, экономики России на мобилизационные рельсы и всей системы госуправления на военный лад с предоставлением больших полномочий военной администрации, то есть военкоматам во многом, и гражданским властям, которые приобретают очень серьезные полномочия и ограничиваются права населения. Но, например, в случае объявления мобилизации не только военнообязанные, так сказать, должны являться в военкомат и там получать соответствующие направления войска или там на переподготовку, но и запрещен выезд с места жительства военнообязанным без разрешения военкомата. Есть и другие ограничения, которые достаточно больно ударят по существующему образу жизни подавляющей части российского населения. Это предполагает, что такое объявление не будет встречено с энтузиазмом существенными массами российского населения. Это первое. Второе. Путин будет вынужден признать, что так называемая специальная военная операция провалилась, и страна стоит перед необходимостью, перед перспективой большой войны. Теперь по поводу того, насколько мобилизация может решить проблемы, которые стоят перед российской армией в Украине. Я бы сказал следующее. Значит, во-первых, первая задача, которая стоит перед российскими вооруженными силами, в том числе связанная с мобилизацией, это необходимость восполнения потерь, которые российская армия понесла во время агрессии. Эти потери исчисляются десятками тысяч человек. Но даже если мы обратимся к цифрам, которые называли английские военные власти, это было 26 апреля, если я не ошибаюсь. Тогда было сказано, что потери убитыми солдат и офицеров российской армии исчисляются 15 тысячами. В то время Генеральный штаб Вооруженных сил Украины называл цифру примерно в 22 тысячи. То есть западные цифры поставляют примерно 3/4 от тех цифр, которые называют в Украине. Вот если брать некую среднюю оценку между этими цифрами, то получится, что на сегодняшний день более или менее достоверные потери личного состава в Украине убитыми достигли, ну, на мой взгляд, 20 тысяч человек. При этом нужно иметь в виду, что помимо убитых к потерям относятся санитарные потери, то есть раненые, и соотношение между убитыми и ранеными составляет примерно 2:1 или 3:1. Если мы используем вот эти цифры, то мы получим, что общее количество потерь, которые необходимо восполнять, составляют порядка 70-75 тысяч. Это очень много. Значит, вот первая задача – мобилизовать, направить на войну в Украине как минимум 75 тысяч человек. Но при этом нужно иметь в виду, что та группировка, которая была создана Россией перед началом войны, то есть где-то 24 февраля, насчитывала 200 тысяч человек. Но при этом она не смогла решить те задачи, которые были поставлены, не смогла добиться военной победы. Значит, нужно увеличивать.
И что все это значит?
Это значит, что нужно призвать, ну, по моим подсчетам, это ориентировочно порядка 150 тысяч человек.
И что, Россия не в состоянии это сделать?
А вот пока не в состоянии. Пока не в состоянии, потому что причем это должны быть люди, которые имеют военный опыт, военной службы, имеют соответствующие военные специальности. Такие люди, в общем, наверное, в России есть, конечно, их довольно много, но ведь это не те люди, которые без всеобщей мобилизации обязаны приходить на военную службу и отправляться на войну. Вот это вот здесь возникает много юридических и человеческих проблем, потому как эти люди, в общем, в массе своей, я думаю, будут далеко не в восторге от такой перспективы.
То есть...
Сейчас пытаются решить эту проблему, набирая добровольцев, но этих добровольцев не хватает, и потом качество их подготовки совершенно не соответствует тем требованиям, которые должны быть. Вот это вот проблема, которая стоит перед Москвой, и непонятно, как Москва собирается решать эту проблему.
Спасибо. Господин Мельник, если не всеобщая мобилизация, то кто там будет воевать дальше? Не знаю, чеченцы, сирийцы, ЧВК Вагнера, кто будет воевать дальше?
Мне тяжело что-то добавить к тому, что сказал господин Федоров. Но есть еще интересная информация о том, что из Сирии перебрасывается часть того контингента. Была информация также о попытке привлекать туда наемников, в том числе из Сирии, из Ливии. Достаточно интересные были события на территории Приднестровья, они еще продолжаются. Вот когда вот эти провокации, которые там были сделаны, они, по идее, имели своей целью каким-то образом мобилизовать местное мужское население. Вместе с тем, то, что увидели, это те граждане Приднестровья с российскими паспортами почему-то не в военкоматы побежали, а сели на машине и поехали в сторону Молдовы. Вот. Поэтому я согласен, что, наверное, не так много желающих, никакая сильная поддержка вот этой спецоперации, не так много желающих ехать и бороться с фашизмом, тем более, что, несмотря на цензуру, все равно время от времени просачиваются новости о погибших, о раненых. Наверное, действительно есть проблема в принятии этого решения.
Спасибо. Сегодня гостями нашего некруглого стола были военные эксперты Алексей Мельник и Юрий Федоров.
С экспертами беседовала Кетя Бочуришвили.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа». Главной темой недели, на которой в самопровозглашенной Республике Абхазия торжественно праздновали победу Советского Союза в Великой Отечественной войне, стал рост цен на самые разные группы товаров и услуг. Об этих и других сюжетах в обзоре нашего сухумского блогера Изиды Чайния.
Неделя получилась торжественная. Всенародно отпраздновали День Победы в Великой Отечественной войне, провели парад. По столичной набережной Махаджиров маршем прошли военнослужащие Министерства обороны, Бессмертный полк. Памятнику неизвестному солдату возложили цветы члены правительства, депутаты и простые смертные. Велосипедисты и мотоциклисты пронеслись по стране с флагами Абхазии и Советского Союза. В общем, было все как положено. И концерт, и салют, и полевая кухня, и французский. фронтовые 100 грамм. Только вот ветеранов войны на этом празднике жизни я не увидела. Большинство из них в силу возраста принимали поздравления дома. Две молодежные организации торжественно объявили о своем объединении и проведении съезда на совместном собрании 10 мая. В распространенном ими заявлении было много восклицательных знаков и намерений направить все дела и устремления на служение и сохранение согласия, обеспечение стабильного развития и процветания молодежной политики Абхазии. Это была цитата. Обеспокоенность общественности вызывает массовая смерть дельфинов, которых можно увидеть на абхазском побережье. Экологи разводят руками и выдвигают несколько версий гибели животных. Повреждения, полученные дельфинами в рыболовецких сетях, вирусные и инфекционные заболевания. Никаких мер не предлагают. Мониторят ситуацию. Однако главной темой, которая активно обсуждается, остается снижение уровня жизни в результате глобального повышения цен. В два раза и более повысились цены на продовольственные товары, удобрения, услуги, ГСМ. Возросла цена за проезд в общественном транспорте. Водители не стали ждать решения правительства, которое обычно издает постановление о повышении цен. И вслед за поднятием цены на нефтепродукты вывесили стоимость проезда в общественном транспорте. Не стали дожидаться июня, на который намечено повышение цены на электричество и водители троллейбусов, и приняли самостоятельное решение увеличить цену за проезд вдвое. Народ ропщет и спрашивает, не выходя за пределы социальных сетей, когда ждать повышения пенсий и зарплат. Правительство делает вид, что его все это не касается. Тем временем депутаты районного Гулерипского собрания выступили против распоряжения Кабмина об оплате билета при посещении Новоафонской пещеры ветеранами, многодетными семьями, школьниками и сельчанами. Депутаты призвали общественность поддержать их обращение и потребовать отменить постановление правительства. Ранее поднял на смех решение правительства об отмене льгот для ветеранов Великой Отечественной войны при посещении Новоафонской пещеры один из активистов ветеранского движения Тимур Надарая. Он выразил сомнение, что кто-то из ветеранов войны 41-45 годов в состоянии по возрасту посетить пещеру. Но похоже, что президенту, правительству и парламенту наплевать на сарказм и народный ропот. Наше руководство всецело поглощено традиционными мероприятиями. Они всю неделю возлагали цветы к памятникам именитых юбиляров, обменивались поздравительными телеграммами, посещали скачки и присутствовали на юбилеях и ярмарках. Даже премьер-министр на этой неделе дважды покинул свой кабинет. Он принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, и возложил цветы к памятнику народному писателю Абхазии Баграту Шинкуба. Однако на День независимости в ДНР и ЛНР никто из чиновников поехать не рискнул. Президент, премьер и спикер ограничились поздравительными телеграммами в адрес руководства этих стран. Тем временем добровольцев из Абхазии, воюющих в Донбассе, регулярно посещают с гуманитарными миссиями представители общественных организаций и МЧС. А вот беженцы, которые приехали в Абхазию из ДНР и ЛНР в феврале, уже все вернулись домой. Несмотря на то, что уровень воды в Джварском водохранилище давно в норме и свет отключают гораздо реже, проблемы в энергетической сфере остаются. Низкое напряжение в сети, перерасход электричества, долги. Эти проблемы между делом обсуждались руководством, которое понимает, что связаны они прежде всего с незаконной деятельностью по добыче криптовалюты. Президент поручил премьер-министру определить меру ответственности руководителей ведомств, задействованных в борьбе с незаконной добычей криптовалюты, и принять соответствующие дисциплинарные решения. Премьер перепоручил руководству отдельно взятого Ткварчальского района предоставить предложение по мерам дисциплинарного взыскания и повышению собираемости оплаты за электричество. Абхазские правоохранители рапортуют об успехах в борьбе с наркоманией. Почти каждый день на сайте появляются сообщения о задержании любителей марихуаны и закладчиков наркотического вещества метадон. Судя по фамилиям, этот бизнес полностью перешел гастарбайтерам из Средней Азии. Завтра в Абхазии пройдут повторные выборы в парламент в одном из округов в городе Гудаута. Здесь баллотируются два кандидата. От власти лидер пранквабовской партии Леонид Лакербая, и от самого себя бывший прокурор Беслан Таркил. Предвыборная агитация не ощущается. Еще одни перевыборы пройдут в одном из сухумских округов 24 мая. 13 мая министр иностранных дел Инал Ардзинба посетил Гальский район и провел совещание с руководством, посвященное деятельности международных организаций. Встреча проходила за закрытыми дверями. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачаня, из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.